Глава 8. Бар-ресторан «Прага» был назван в честь древнего города на земле, который, по легендам, славился своим несравненным пивом. Было это давным-давно, проверить это было трудно. Города давно не существовало, но авторитет у имени остался, и хозяева решили им воспользоваться для привлечения клиентов. Проблема Праги была в том, что никто не называл ее Прагой, все называли ее «козьей жопой». Произошло это уже давно, и вот почему. Первые владельцы этого ресторана решили немного сэкономить, и хотя они прикупили заведение в историческом центре города на одной из центральных улиц, но вход в бар находился не со стороны улицы, а со стороны двора, и чтобы попасть внутрь, посетителям нужно было заходить во двор. Понятное дело, отдыхающие особо этим не заморачивались, ведь вокруг было столько заведений с нормальным входом. Затея под названием «Аутентичный чешский бар» грозил провал. Однако владельцы проявили смекалку. Они выкупили кусок подвала под зданием и пробили выход на пешеходный проспект. Особым широким он не был, из соображений безопасности и дабы не навредить памятнику архитектуры. Но свою функцию он выполнил. Перенаправил часть народа, совершавшего променад по старой мощеной улице, прямиком в Прагу. Вот только выглядел этот вход как... Да-да. Нашелся шутник и окрестил его козьей жопой. С тех пор этот бар только так и называли. Не могу сказать, что часто посещал это заведение. Оно было не то, что для одаренных, оно и для среднего класса было недостаточно нарядным. За здоровенными деревянными столами и такими же массивными стульями сидел простой народ и весело проводил время. Иногда возникали драки, которые в основном решались без привлечения полиции силами двух здоровенных охранников. Кстати, стулья и столы были прибиты к полу во избежание использования их в качестве метательных и ударных орудий. Время от времени мы заглядывали сюда с Эриком. Как-то раз я даже затащил сюда Пашку и Тадаси. Правда, они совершенно не впечатлились, хоть периодически и стали сюда захаживать, когда им хотелось простой и нездоровой пищи. Мы ходили сюда по гражданке. Я не собирался светить свои формы и нашивками, дабы потом весь вечер отбиваться от навязчивых потенциальных сексуальных партнерш. Эрику же простой универсальный комбинезон без знаков отличия абсолютно не мешал при желании познакомиться с противоположным полом. По первому времени, во время наших визитов, на нас посматривали косо, особенно подпитые бородатые парни полукриминальной наружности, громко рассказывающие на все заведение анекдоты про геев, кидая на нас двусмысленные взгляды и ухмыляясь. Пару раз даже были наметки на потасовке. Я называю это наметками, потому что веселые парни после нескольких манипуляций с нашей стороны быстро теряли интерес к нашим персонам вместе со своим сознанием. У вышибал на входе мы были даже в некотором авторитете. Они уже не дергались при потенциальной угрозе в нашу сторону. Они просто выбирали место с более выгодным радиусом обзора, дабы подглядеть пару новых приемчиков. Казалось бы, чем это заведение отличалось от дешевого припортового кабака? Ну, во-первых, ценами. Они были тут гораздо выше. Чувствовалось центровое место расположения. Но, надо признать, качество еды и напитков вполне соответствовало запрошенным за них деньгам. К слову, пиво здесь давали действительно неплохое. Так Эрик мне говорил. Я же приходил туда вкусно поесть. Сосиски там были... Я не уточнял, из чего именно, но, судя по стоимости, в них явно было что-то кроме пищевой синтетики, и это было вкусно. А вот синтезированная тушеная капуста выглядела и на вид, и на запах неотличимой от наших войсковых рационов. Поэтому от аутентичного гарнира я, как правило, отказывался. Во-вторых, атмосферой. Здесь была своя, особая атмосфера. Под сводами старого здания играла негромкая живая музыка, весело переругивались посетители, взвизгивали официантки, когда особо веселый клиент позволял себе вольности. В такой момент здоровый охранник отлеплялся от стены и настороженно смотрел на дородную официантку, и если та кивала головой, выпроваживал буйного клиента охладиться. Как правило, драки тут были редкостью, но вот сегодня драка неизбежна. Я это сразу понял, когда увидел вошедшую Нессу, с презрительно поджатыми губами, которая, слегка прищурившись, пыталась найти меня взглядом в полумраке. Да, интуиция у меня была исключительная, но даже полный дебил мог догадаться, что появляться в таком виде, в таком заведении девушке не стоило. Инесса фон Таубе также решила одеться в гражданское. Однако что-то пошло не так. То ли она страдала тягой к минимализму, то ли у нее был один дизайнер на весь гардероб, тот же, который сделал для нее невидимые бикини. Девушка была одета в сверхкороткую черную юбку, больше напоминающую широкий пояс, Настолько короткую, что была видна часть верхних полосок чулков, обтягивающих стройные ножки. Топик, судя по всему, был надет на грудь без белья. А когда она, наконец, увидела мою поднятую руку и грациозно двинулась ко мне, подпрыгивание аккуратных полушарий под ним не оставило в этом никаких сомнений. Я далек от столичной моды и что там носят одаренные в высшем свете, но, как на мой взгляд, Инесса сейчас выглядела не как курсант элитной имперской академии, а как девушка с низкой социальной ответственностью. Умопомрачительно дорогая и чертовски привлекательная. Лишь один момент выбивался из общей картины. На ногах девушки вместо шпилек были белые кроссовки. Аккуратно, но одновременно с напускной небрежностью, шикарные волосы были собраны в хвост, который покоился на ее груди, частично прикрывая глубокое декольте. При ее приближении весь мужской контингент замолкал, нескромно пожирая ее глазами, а немногочисленный женский, наоборот, разражался гневными тирадами и упреками.
«Ну и гадюшник!»
Инесса грациозно опустила свою очаровательную пятую точку напротив меня и тут же закинула одну ногу на другую. Сидящий сбоку здоровяк чуть не свернул шею, пытаясь заглянуть ей под юбку. «Ты сдурела, Фонтаубе?» — прошептал я раздраженно. «Ты чего так вырядилась?»
«А что такого?»
— невинно захлопала ресницами девушка, мастерски изображая блондинку. «Ну, то есть она и есть блондинка, но я хотел сказать, что она пыталась изобразить глупую блондинку».
«Я думала, что ты пригласил меня в приличное заведение. Ведь я девушка приличная. И что я вижу? Какой-то клоповник с вонючим быдлом, сомнительной кухней».
Она начала заводиться, но я ее прервал. «Не нравится, просто встала и свалила. К хаосу!» Девушка мгновенно притихла и посмотрела на меня, прищурившись.
«Что дама желает?»
Тут же нарисовалась рядом настороженная официантка. Переведя взгляд на меня, ее взгляд потеплел.
«Антоша, ты наконец завел себе подружку?» «Антоша?»
Смеялась Инесса, разглядывая фигуристую девушку. Звали ее Варвара. Было ей 32 года, два ребенка и муж-алкаш. Обеспечивала она семью в одиночку, и при такой нелегкой жизни она оставалась на удивление жизнерадостной молодой женщиной, которая пару раз скрашивала досуг Эрика. Конечно, в нерабочее время и по взаимной симпатии. Про меня она не знала ничего, но почему-то относилась с некоторой материнской симпатией.
«Ноунейм, ты трахаешь это чудовище?»
Я как раз пытался проглотить кусок сосиски, поэтому закашлялся. «Варя, извини. Подойди буквально через пару минут». Официантка привыкла ко всякому, поэтому просто неодобрительно покачала головой и отошла к стойке, бросив на Инессу недобрый взгляд. «Послушай, Фонтаубе, если ты планируешь вести себя как сраный сноб, которым ты, собственно, и являешься, то вон там выход». Я указал ножом в сторону дверей. Сбоку от них за отдельным столиком сидели веселый Эрик и невеселый Ганс, которого он перехватил сразу у порога. Эрик пил пиво и улыбался. Ганс ждал свое пиво и хмурился, как обычно, впрочем. «Эта женщина честно работает здесь и зарабатывает на жизнь себе и своей семье, и я прошу относиться к ней уважительно. Может, ты и красивая девушка, но это не повод быть такой сукой».
«Ты считаешь меня красивой?»
Наклонилась ко мне через стол Инесса, и ее топик оттопырился. «Да, точно, без лифчика. Ты действительно услышала только мое последнее предложение?» Я аккуратно отрезал себе очередной кусок сосиски, стараясь не поднимать глаза на прекрасное зрелище юной девичьей груди. Странное чувство. Несмотря на свое простое происхождение, я никогда не испытывал недостатка в сексе. Как я говорил, я был отлично сложен и всегда выглядел гораздо старше. Так что отбоя от девушек, готовых прыгнуть в мою постель, у меня не было. Тем страннее, в первую очередь для меня самого, выглядела эта моя реакция на девушку.
«Я все прекрасно услышала, ноунейм»,
— рассмеялась девушка, откидываясь на спинку стула.
«И эту хрень про простолюдинов тоже. Ты неисправим, Антон, пожри тебя хаос».
«Она сейчас вернется, и ты перед ней извинишься», — указала я на Варвару вилкой.
«Да я лучше сдохну»,
— яростно выдохнула Инесса. «Дверь вон там!» — я еще раз указал на дверь.
«Ну ты и козел!»
Девушка вскочила.
«Всего тебе недоброго!»
Она попыталась вскочить из-за стола, но я успел схватить ее за руку. Она повернула ко мне свое раскрасневшееся от злости лицо. «Сядь!» — кивнул я.
«А не пойти ли тебе к хаосу?»
— прошипела рассерженная блондинка. «Сядь, пожалуйста!» Она все-таки села. Я вздохнул. Похоже, я перегнул палку. В линиях отношения к простолюдинам не сильно отличались от их отношений к животным. А во влиятельных и уважаемых линиях, такие как линия Оренберг, и вовсе к простым людям относились как к скоту. Чего говорить, если ее родственник, покойный барон фон Шагер, десятилетиями командуя полком, так и не научился убирать брезгливые выражения с лица при общении с солдатами. Зато я постепенно нащупываю ее границы. Я не знаю, для чего мне это. Спешу пока на любопытство. Опять же, поиздеваться над одаренной — это весьма забавно. «Я за тебя извинюсь», — кивнул я, видя, как брезгливо наморщила она носик. «Один раз. Но если это повторится, ты уйдешь. Не надо так, Инесса». Я подал знак Варваре, подзывая ее к столику. Та подошла и изобразила на лице улыбку.
«Вы определились?»
«Извини, Варя, за мою подружку». Я кивнул на пышущую праведным гневом Инессу. «Природа по воле императора одарила мою спутницу красотой, а вот с умом у нее вышло не так хорошо». Фон Тауби открыл рот, чтобы возмутиться, но я неожиданно даже для самого себя перегнулся через стол и прикрыл ее пухлые губки своим указательным пальцем. «Тихо, дорогая. Давай ты скажешь Варечке, чего тебе принести, и мы продолжим то, ради чего ты пошла на такие жертвы, явившись сюда». Инесса немного ошалела, и когда я убрал палец от ее губ и вернулся к своим сосискам, то сама задумчиво провела по своим губам. Она о чем-то задумалась. «Кстати, сосиски здесь обалденные. Рекомендую». Добавил я, отправляя в рот еще один горячий ароматный кусок.
«Какое у вас вино?»
Наморщила носик девушка.
«У нас нет вина. Могу предложить пиво или что-то покрепче».
Варвара изображала рабочее спокойствие, но было видно, что ее чертовски заинтересовала моя спутница. Инесса сморщилась.
«У нас есть замечательный яблочный сидр»,
торопливо добавила официантка, правильно оценив выражение лица клиентки.
«Напиток простолюдинов»,
сморщилась одаренная. Варвара странно на нее посмотрела, но снова ничего не сказала. Я неодобрительно покачал головой. «Принеси ей то же, что и мне», попросил я официантку. «И мне добавки, пожалуйста».
«Но я не хочу то же, что и он»,
возмутилась девушка. Варвара замерла в нерешительности. «Она хочет, Варя, иди уже!» Ободряюще улыбнулся я женщине. Так кивнула и быстро удалилась, пока кто-то из нас не передумал. Инесса надула губки, помолчала немного, пока я с аппетитом продолжал поглощать свою еду, не забывая подбирать свежим хлебом густую подливку. Потом, похоже, решила, что обижаться не в ее интересах, и схватила мой стакан, поднося к носу.
«А что ты пьешь?»
Попыталась она определить напиток по запаху. «Компот», проглотив еду, ответил я. «Между прочим, офигенно вкусный».
«А что-нибудь покрепче?»
— скривилась девушка. «А что-нибудь покрепче я не пью», — пожал плечами я и добавил. «Да ты это знаешь».
«Да знаю», — кивнула девушка. «Странный ты. Ты хоть пробовал?»
«Пробовал», — кивнул я. «Не понравилось».
«Ты просто не пробовал нормальный алкоголь»,
— пренебрежительно фыркнула девушка. «Да я и не хочу». Еще раз пожал плечами я, отбираю у нее стакан и отхлебываю из него. «Не люблю терять контроль над ситуацией».
«Фу, можно подумать. Да что ты понимаешь без...»
Инесса прервалась и смутилась. «Тебе прочитать лекцию о вреде алкоголя или поговорим о чем-то другом?» Невинно улыбнулся я. Инесса открыла рот, чтобы ответить что-то едкое, но нас отвлекли. С двух сторон от девушки уселись два громилы. Судя по татуировкам на мощных телах, представители местного криминалитета. Лица незнакомые, я их здесь раньше не видел. Залетные, что ли? Оба под 2 метра ростом, перекачанные в хлам. На лицах отсутствуют даже зачатки интеллекта. Один из них по-хозяйски приобнял Инессу, подтянув ее к себе. Девушка изумленно открыла рот и впала в ступор. «Ну что, братуха?» — ухмыльнулся один из них, обнажив искусственно наращенные клыки. «Они же здесь мешают», — мимоходом подумал я. «Мы попользуем твою телочку. Ты же не против? Если нужно, мы поучаствуем в твоих расходах. Кстати, можешь присоединиться, мы не жадные». Второй по-хозяйски запустил руку девушки под юбку. «Против!» — кивнул я и отрезал себе еще кусок сосиски. Краем глаза заметил, как оживились охранники у дверей, и подорвался громила Ганс. Также увидел, что его с улыбкой придержал Эрик. «Да ты что?» — удивился первый. «И что ты нам сделаешь?» Он картинно отодвинул пиджак, где из наплечной кобуры торчала рукоять пистолета. «Я?» — удивился я. «Я ничего». Здоровяк с легким сожалением кивнул и прикрыл ствол полы пиджака. «Молодец, братишка. А вот что сделает она?» Я указал ножом на Инессу. «Мы сейчас узнаем». Девушка опомнилась от шока. Глаза приобрели осмысленность, а красивые губы растянулись в хищной усмешке. Изящная ладонь с по-военному короткими, но ухоженными ногтями сомкнулась на тупом столовом ноже, и она зловеще прошипела.
«Грязные скоты!»